91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И тема сегодняшнего эфира звучит так.
У нас на районе.
Итак, уборка и благоустройство дворов, ремонт дорог в Октябрьском округе Иркутска, очистка улиц города. А все это будем обсуждать в следующей части программы в эфире радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы готов ответить Владимир Приловский, заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задать ваши вопросы. А также работает Вайбер, Ватсап 8-925-13-85-85. Можете текстовые сообщения или голосовые также отправлять. Ну, а в первой части программы с вами, уважаемые слушатели, хотели обсудить историю, которая случилась у наших соседей в Республике Бурятия. Там учитель ОБЖ за опоздание заставил школьников весь урок сидеть в противогазах. А 2 года назад этого же педагога уволили с поста исполняющего обязанности директора кадетского корпуса за те же самые методы воспитания. Ну вот на этот раз учителя решили из школы не выгонять. Он продолжил преподавать, правда, уже в старших классах. А 208-005, телефон прямого эфира, уволить нельзя, оставить где? Ставить запятую, место ли в школе таким учителям и таким методом наказания и воспитания, насколько это допустимо, насколько допустимо пребывание в классах с детьми таких учителей. 208-005, ваше мнение готовы принимать. Но обо всем по порядку расскажем. Итак, учитель ОБЖ, школа 58, город Улан-Удэ. 38-летний Юрий, в прошлом он военный, но там дисциплина, как известно, железная. Зазевался, получая, как говорится, наряд вне очереди, но не чистить картошку к обеду в столовке за 10-минутное опоздание на занятия заставил учеников-педагог, а следить за стрелками циферблата часов, причем в противогазах. А так и просидели семиклассники все 35 минут урока, протирая пальцами окуляры прибора защиты от дыма и газа. Вот что рассказала девочка, которая учится в этом классе.
У нас начался урок, как всегда. У нас опоздали несколько мальчиков, и майор, ну, учитель ОБЖ, сказал им, чтобы они одели противогазы.
А сколько человек опоздавших было?
Точно не помню, но, по-моему, 6.
Это мальчики или девочки?
Мальчики.
Они начали с ним, может быть, как-то ругаться, перерекаться или...
Нет, они наоборот только смеялись.
И так они целый урок сидели в противогазах или потом сняли?
После урока они сняли.
Ну вот мальчишки смеялись, но родители этого юмора не оценили, узнав о, мягко говоря, нестандартном методе поддерживания дисциплины на уроке. Они колонной на следующий же день отправились в школу с жалобой директору. Родители говорят, что возмущенная переписка была и в группе в социальных сетях. Ну, действительно, кто-то считал, что все нормально, ничего страшного не случилось, но вот кого-то шокировал ли такие методы воспитания. Как вы к ним относитесь? 208-005, линия открытая, подключайтесь, место ли таким методом воспитания в школе и таким учителям. Ну вот в кабинете директора состоялась очная ставка. С одной стороны были родители, с другой, собственно, учитель ОБЖ, который в противогазах заставил детей сидеть. Ну и по информации руководителя учебного заведения, наказанных мальчишек, которые опоздали, было не 6, а 4, расходятся тут показания. И говорит директор школы, что на ее глазах учитель несколько раз извинился перед родителями и признал, что был неправ. Ну, мы решили разузнать историю этого директора, кто этот человек. Ну и Google пришел в помощь. Оказалось, что приучать к дисциплинке армейскими методами педагогу не в первый раз. В подобном скандале учитель ОБЖ уже был замешан в 2016 году. И тогда Юрий, так зовут, напомню, этого учителя, трудился в местном кадетском корпусе, причем был непростым учителем, он исполнял обязанности директора этого учебного заведения и проштрафился. Мальчишек, которые проштрафились, сообщали ученики, заставлял приседать в противогазах. Так окрестили ролик «Игра в слоники», и он гуляет по сети. Ну и вообще сюжет сфабрикован, так говорил сам преподаватель ОБЖ. Он уверял, что в кадетском корпусе идет борьба за кресло директора. Ну и вот что он говорил в 2016-м.
Севастьянов Станислав Владимирович попросил двух детей кратковременно записать меня о том, как на УБЖ изучаем противогаз. На данном видео показано, как кадет одел противогаз, 10 раз присел для того, чтобы понять, насколько тяжело в противогазе выполнять какую-то работу. Когда происходит катастрофа, какая-то авария на промышленных предприятиях, все, кто там участвует, они в противогазах должны двигаться.
А телефон прямого эфира 208-005. Насколько допустимы такие методы наказания, воспитания в школах сегодня? И место ли таким учителям рядом с детьми? 208-005. Подключайтесь. Но, может быть, вы считаете, что все в порядке и зря раздули этот скандал. Ничего страшного вовсе не произошло. 208-005. Ну, а тогда, в 2016-м, сражение за кресло руководителя. Педагог проиграл, он уволился после скандала и ушел, собственно, преподавать в школу обычным преподавателем. ОБЖ, и там об инциденте с новым коллегой не знали. Принципиальность и авторитарный стиль управления бывшего вояки вскрылась лишь после случая с семиклассниками. Родители, в отличие от родителей кадетов, пошли в атаку, написали коллективную жалобу уполномоченному по правам ребенка Бурятии Татьяне Вежевич. Вот что она рассказала нашим журналистам.
Родители обратились ко мне где-то около месяца назад, им пожаловались дети. Естественно, ребенок приходит домой и рассказывает, что происходит в школе. И вот они пожаловались на то, что преподаватель УБЖ заставил их в наказании сидеть в противогазах. Поэтому родители обратились ко мне. У нас в Республике Бурятия все контакты института уполномоченного есть. Взрослые знают, куда обратиться. Поэтому при поступлении сигнала мы передали этот сигнал в комитет по образованию города Улан-Удэ, потому что это школа муниципальная. И комитет по образованию провел свое расследование по нашему поручению. Факты частично подтвердились. Был разбор этой ситуации. Преподаватель наказан, то есть административные меры взыскания приняты. Проведена разъяснительная работа. И сейчас готовится педагогический совет, где будут обсуждаться допустимые и недопустимые методы воспитания.
Также омбудсмен Татьяна Вежевич добавила, что педагог, учитель УБЖ не уволен. Родители вправе обратиться в суд, если их не устроит административное наказание. А в свою очередь инцидент прокомментировали в Комитете по образованию в Бурятии. И вот что рассказала заместитель председателя комитета Любовь Цепкова. Передаем ей микрофон.
В этот день в классе должны были по плану практико-ориентированные занятия с противогазами. Когда мальчики опоздали, учитель применил к ним дисциплинарную меру воздействия, сказал: наденьте противогазы, раз опоздали, сидите. На самом деле, конечно, он допустил педагогическую ошибку. Как меру воздействия он не должен был такой применять. Было проведено после этого служебная проверка внутри школы, а был проведен педсовет, было применено дисциплинарное взыскание, и учитель был отстранен от преподавания в этом классе.
В других классах он имеет право преподавать дальше?
В старших классах он преподает, да, там у нас есть кадетские классы, он военный бывший, поэтому он преподает, да.
Мы нашли информацию о том, что в 2016 году он был заместителем как раз-таки кадетского какого-то интерната, и тогда точно такой же был скандал, когда он заставил детей надеть противогазы и приседать, по-моему, еще. То есть вы как бы знали вообще, были в курсе об этой ситуации?
Нет, он у нас не работал в нашей системе, в 2016 году он не работал. Он перешел в город после, в городскую систему образования. Кадетская школа – это не наша школа.
Вы не в курсе были, что такой был в той сфере, нет, такой был скандал?
Нет, нет.
Учителя не уволили, он будет дальше продолжать свою деятельность, правильно я вас понимаю?
Претензии коллектива школы, администрации школы к этому преподавателю, как к преподавателю, у нас до сих пор не было. Поэтому он и работает.
Это был комментарий заместителя председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любови Цепковой. Ну, а подробный материал об этом инциденте можно прочитать на сайте kp.ru. А также свою оценку действиям учителя дала психолог Оксана Савчук. Как эксперт комментирует эту ситуацию, также узнаете, прочитав материал. Все это на сайте kp.ru. Ну, а сейчас будет небольшой перерыв, 2 минуты. В следующей части программы, я напоминаю, мы принимаем в гостях Владимира Приловского, заместителя мэра и председателя комитета по управлению Октябрьским округом. А тем для обсуждения очень много, темы важные, касаются неблагоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, подключайтесь. Линия открыта, 208-005, также работает Viber, WhatsApp, 8-925-13-85-85. Через 2 минуты продолжим.
Тема дня. дня.
Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что тема дня сегодня...
У нас на районе.
Ну, что происходит на районе у Владимира Приловского, узнаем сегодня в эфире. У нас в гостях заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Владимирович. Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы принимаем в эфире. Особенно прошу жителей Октябрьского округа активизироваться. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, возражения, все это принимаем сегодня. 208-005. Также Viber, WhatsApp работает. 8-925-13-85-85. Но я бы хотела начать нашу беседу с дел насущных. Зима все-таки на дворе. Скоро последний зимний месяц начинается. Ну вот говорят синоптики, что будет он малоснежным, однако уборка дворов, очистка снег с крыш, вот этих вопросов никто не снимал. Расскажите, как выстроена работа у вас в округе? Может быть, есть какие-то проблемные и вопросы, и проблемные территории?
Ну, прежде всего, я бы, наверное, хотел кратко для жителей рассказать, как вообще происходит в целом уборка города,
да,
по какому механизму. В целом у нас эта зима действительно такая малоснежная, в таком щадящем режиме. Однако все коммунальные службы у нас работают в две смены, в дневную и ночную обязательно. Когда выпадает активный снег, естественно, в приоритете первоначально это уборка тротуаров, остановочных пунктов, заездных карманов, пешеходных переходов. Это все у нас убирается механизированным и ручным способом для того, чтобы жители могли беспроблемно дойти до остановки общественного транспорта, уехать на работу, отвезти детей в школу. Параллельно с этим обрабатываются дороги противоскользящим средством. Кто бы там какие домыслы ни строил, применяется у нас только песчано-солевая смесь, никаких реагентов.
Химиката не льете?
Ни в коем случае. У нас 10% обычная пищевая соль, и 90% это дробленый камень и песок, так называемый отсев. После этого у нас идет очистка дорожного полотна щеточными машинами, тракторными щетками. И уже в ночное время, когда жители нашего города спят, уже происходит вывозка мусора для того, чтобы днем этого не делать, не устраивать транспортный коллапс. Это что касается города. За эту зиму на вот сегодняшний день вывезено в городе 80 тысяч тонн снега. По Октябрьскому округу 18 тысяч тонн снега. Что касается дворовых территорий, потому что, я думаю, для жителей это важно, потому что каждое утро, когда
мы выходишь идем, на работу.
Выходишь на работу, ведешь ребенка в школу, в детский сад, да, здесь и начинается так называемая комфортная городская среда наша. На Октябрьском округе у нас расположен 1671 жилой дом, обслуживает 65 управляющих компаний. Уборку управляющих компаний осуществляет ежедневно. Это подходы к подъездам, ступени крылец, территория возле самих домов. Задействованы как дворники, по сводке у нас 325 дворников на все управляющие компании, так и 32 единицы техники. Конечно, если образуется гололед, обязательно каждая управляющая компания посыпает отсевом дороги и тротуары до уборки снега, чтобы это было все безопасно, чтобы исключить травматизм, который существует. Параллельно наши службы, служба администрации ежедневно проводят мониторинг и дворовых территорий, и городских улиц на предмет соответствия всем стандартам, чтобы жители могли спокойно заниматься своими делами, не упав и не ходя по снегу. Также комплексно идет очистка обязательно крыш. По нормативам у нас слой снега не должен превышать 30 сантиметров, поэтому управляющая компания нанимает специализированные организации. Это либо альпинисты, либо специализированные люди, которые сбрасывают снег, после этого его вывозят. В марте месяце, когда у нас будет таяние снега, с вами начнется извечная проблема сосульки, да, проблема находится на особом контроле, так как это все-таки травмоопасное такое мероприятие, поэтому... Это тоже все сносится, сосульки удаляются. Здесь работа не может быть построена только в одном направлении. Мы всегда стараемся все это делать вместе с нашими жителями и доводим информацию о том, что если вдруг где-то управляющая компания не добежала, не досмотрела, обязательно обращаться на телефоны своих управляющих компаний. Если же они не реагируют, то на горячую линию администрации звонят и к нам в Октябрьский округ 520248. Это у нас такой телефон горячей линии, куда может позвонить любой житель округа и объяснить ту или иную проблему. Если кто-то где-то плохо убирает, то мы уже со своей стороны будем применять меры реагирования. У нас есть система штрафов для тех компаний управляющих, которые некачественно выполняют свои услуги, предоставляют населению. Штраф у нас варьируется от 5 до 50 тысяч
рублей. Уже штрафовали
рублей. В этом да, сезоне? Да, 98, наверное, протоколов уже на административных комиссиях рассмотрено, и люди привлечены к ответственности. В целом, я считаю, ситуация по снегу у нас хорошая, что снег, что парки, что улицы первой и второй категорийности, что остановки, все почищено. Но работу необходимо продолжать до наступления весны.
А спрашивают слушатели WhatsApp, что делать, куда обращаться, если управляющая компания долго не вывозит кучи снега? Вот такой вопрос.
Вот, то что я назвал.
Вот туда обращаться.
Обращаться к нам в администрацию, да, 52-02-48. Мои специалисты немедленно выйдут на место, проверят, зафиксируют и обяжут, если управляющая компания что-то не доделывает.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, подключайтесь, ваши вопросы задавайте в эфире. У нас в студии, напоминаю, заместитель мэра, председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Приловский, 208-005. Ну и важна еще одна тема, которая тоже касается дворов. Да, все мы, выходя во дворы, видим, что там происходит, и хотелось бы, чтобы там было не только чисто, но и уютно, красиво и благоустроено. А что в этом направлении вы делаете? Может быть, результаты прошлого года посмотрим и о планах расскажем на предстоящий сезон.
Ну, здесь, во-первых, хотелось бы прежде всего поблагодарить наших жителей, которые активно включились в президентский федеральный проект формирования комфортной городской среды. Нам с вами есть чем похвастаться. Город Иркутск в Сибирском федеральном округе один из первых по показателю комфортной городской среды, по участию жителей в этом процессе. Особое отличие, если немножко поговорить о цифрах для сравнения. В 2017 году мы делали в год в среднем 43 дворовые территории, в 2018 уже дошли до цифры 50, в этом году будем благоустраивать уже 59, это только на одном округе, то есть эту цифру в формате города можно смело умножать на 4. Чем отличие этой президентской программы и в чем ее неоценимый плюс, это в том, что благоустройство проводится комплексно, что называется под ключ. То есть, когда мы заходим на стройку двора, это не просто замена асфальта старого на новый, это комплексная работа, это и замена внутридворовых проездов, это обустройство пешеходных тротуаров для того, чтобы и у автомобилистов было свое место, и у пешеходов было свое место. Это заходы в подъезд, это обустройство ливневых канализаций, это обустройство детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак, освещение. То есть жители, которые подают заявку на участие в программе, мы предоставляем им архитекторов, предоставляем им строителей для обсуждения, для того, чтобы можно было и пофантазировать вместе с архитекторами, но в то же время
прислушаться
к совету строителей, которые работают на объектах, понимают, как это будет благоустроено. И когда заходим во двор, ну, действительно, это как капитальный ремонт, то есть сделали полноценно под ключ, двор становится замечательным, комфортным, благоустроенным, радует глаз.
А если жители пассивные, сидят себе в квартирах, у них нет шансов попасть в эту программу?
А у нас жители не пассивные, нету, я вам скажу, таких? Ни в коем случае. Очередь большая, темпы мы наращиваем ежегодно по благоустройству, поэтому нет, у нас все нормально, жители проявили активность, жители видят результаты, что это не просто разговоры, а дом заявился, дом собрал подписи, дом обсудил с нами то, что он хочет видеть.
А что хотят видеть в основном?
В основном хорошая тенденция, это то, что я сейчас сказал, это комплексное благоустройство. Mm-hmm. То есть дом определяется на общем собрании все-таки, в какую сторону им больше двигаться. Либо уклон в детские площадки, либо расширение парковки, если там много автомобилистов. Либо все-таки вообще находим компромиссы, и получается и площадки, и парковки, и спортивные площадки.
То есть тут важно именно всем все-таки собраться и договориться.
Да, так точно.
И еще о программе, о которой вы упомянули, комфортная городская среда, облагоустраивают не только дворы, но и так называемые общественные пространства. Вот и проходят тоже так называемые сессии соучаствующего, слово сложное, планирование, да, где тоже жители обсуждают, свои идеи высказывают. А что у нас в Октябрьском округе в этом году планируется сделать? И, может быть, сейчас что-то в повестке есть, обсуждение новых идей, новых объектов?
Ну, это одно из условий программы, которую обозначил наш президент, это о том, что жители сами должны определиться города, района, что они хотят видеть на том или ином благоустраиваемом общественном пространстве. Потому что это делается для людей и для дальнейшего посещения горожанами. Поэтому, да, всегда загодя, как благоустраивать территорию, проводится так называемое соучаствующее проектирование. Мы собираемся в больших актовых залах, оповещаем через средства массовой информации о том, что такое мероприятие будет, чтобы каждый мог участвовать. И жители уже высказывают свои пожелания. В конце вечера и обсуждения у нас рождается техническое задание к архитекторам, которые позже уже делают проектирование, и в летний период уже эти скверы строятся. Если рассказать про то, что произошло в этом году, я думаю...
Я думаю, уже в следующей части программы об этом расскажем. Сейчас уйдем на небольшой перерыв, 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. Я напоминаю, что мой соведущий сегодня Владимир Приловский, заместитель мэра, председатель комитета по управлению Октябрьским округом. Ну и озвучиваю телефоны прямого эфира 208-005. Ваши вопросы также принимаем сегодня. А кроме того, Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Если звонить неудобно, то можете текстовое сообщение оставить. Итак, подробнее поговорим о том, какие общественные пространства благоустроят в следующем году, и в этом году, и в следующем на территории Октябрьского округа уже через 4 минуты.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, и мой соведущий сегодня заместитель мэра и председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Приловский. Владимир Владимирович, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте.
А 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, подключайтесь. Особенно прошу жителей Октябрьского округа быть активными. Ваши вопросы принимаем в эфире. Ну, а говорим сегодня о благоустройстве этой территории нашего города. А частично мы уже о программе «Комфортная городская среда» рассказали. А и хотелось бы все-таки перечислить те объекты, которые удалось начать делать, в том числе летом прошлого года. Ну и что же в этом году тоже планируете сделать?
Ну да, у нас при формировании общей перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, она у нас делится образно на две части. Первая часть – это крупные общегородские пространства, так называемые, для всех жителей города, такие знаковые, якорные объекты. И вторая часть – так называемые окружные общественные пространства. Это небольшие локальные скверы внутри районов. Скверов сделано много. Я бы, наверное, остановился таких, как сквер бульвара Постышева, это Курсантская аллея на территории Ивату, но особое внимание хотел бы заострить на долгожданном проекте, который реализовался в несколько этапов. Это историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Да. Это территория бывшего ЦПКО. Проект очень долго обсуждался, в обсуждении принимали участие очень много жителей Иркутска, принимали участие очень много религиозных конфессий. Долго эта территория стояла в запустении и, к сожалению, даже стала такой даже опасной. Вечером было не очень приятно там гулять.
Да, и днем зажмурившись.
Да, проекту к этому приступили. Я считаю, тоже это очень показательный такой момент, что все объединились, и конфессии, и жители, никто не перетягивал одеял на себя, все вместе обсудили на соучаствующих проектированиях, что хотим там видеть, какой должна быть эта территория. Мэр нашего города лично курировал строительство и ход обсуждения этого парка. Первым этапом было это строительство Иерусалимской лестницы, которая, значит, вела у нас улицы Подгорную в этот парк. И в 2018 году была реализована центральная зона променада, которая у нас соединила Иерусалимскую лестницу с выходом в 130-й квартал. Работы сделано много, сделано обустройство большой аллеи, установлены лавки, урны, установлены знаки памятные, рассказывающие о тех людях, которые похоронены на этой территории, установлено освещение, установлены видеокамеры с распознаванием лиц, которые выведены у нас и на городской пульт полиции. Также у нас обустроено место для охраны этого парка. И на сегодняшний день это не просто общественное пространство с лавочками и с урнами, а это очень важный парк с большим таким культурно-историческим элементом. Во-вторых, эта территория стала безопасной, эта территория стала посещаемой. Мы, помимо всего прочего, еще и замкнули пешие маршруты и туристов, и жителей города, из центра с выходом в 130-й квартал. В этом году благоустройство продолжится, будет обустроена вторая зона, которая соединит у нас улицу Байкальская с территорией этого парка. Проект уже есть, к строительству будем приступать, наверное, в мае-июнь этого текущего года. Это второй этап. Также у нас в этом году будет благоустраиваться два небольших сквера.
Ой, можно про Иерусалимскую гору уточню? Я забыла, вот со стороны музыкального театра вот эта входная группа, ее переделывают или нет?
Да, будет сделана входная группа, будет сделана также зона из плитки, будет установлена 4 памятных знака религиозных конфессий, они это... То есть, эти конфессии участвуют в процессе благоустройства, и также освещение, камеры, все как положено. И много работ очень по озеленению для того, чтобы территория была просматриваемая, будут удалены старые деревья, в том числе и посажены новые, обязательно, конечно.
Итак, о других скверах.
О других, да, если локальные, в этом году мы начинаем устроить сквер в районе Байкальской 251, если для слушателей было понятно, это, наверное, территория возле бывшего объекта 01. То есть видовой скверик, он небольшой, но в то же время он очень важный для микрорайона Байкальский, здесь территория густо застроенная, густо населенная, поэтому жителям Байкальского необходимо место, где они могли бы отдохнуть, погулять, провести время. Там прошло соучаствующее проектирование, жители высказали свои пожелания, что должна быть зональное отделение и на территорию, значит, где молодежь может позаниматься спортом, площадки воркаут должны быть, детские площадки, и также территория для спокойного отдыха, куда мамочки с колясками могут выйти, где можно просто вечером провести время. К тому же сквер такой видовой, то есть его видно с кольца плотины ГЭС, поэтому сквер очень важный. И продолжаем благоустройство микрорайона Солнечный. Как вы знаете, сделан у нас первый этап, это район Солнечной дороги, где ледокован гора, территория приведена в порядок. На то место, которое раньше называли у нас в народе «загорать на плитах», теперь точно, там точно сделан, да, хороший деревянный променад, по которому можно гулять. С этим летом мы переходим на благоустройство уже второй этап, это между проспектом Жукова и улицей Байкальская. Там будет обустраиваться тоже дорожно-тропиночная сеть, и много другого благоустройства, но там задача создать такой, знаете, природный парк наподобие конного юности, то есть сохранить те растения, которые есть, сохранить вот этот микроклимат, скажем так, который там есть, и чтобы это было нормальное, спокойное место для отдыха жителей Солнечного. Также, наверное, пользуясь случаем, я хотел бы жителей города Иркутска, особенно жителей Октябрьского округа, пригласить 31 января в 17:00 в ДКЦ «Дружба», которая находится в Солнечном. Там будет соответствующее проектирование, мы будем все вместе также с жителями обсуждать уже благоустройство 2020 года, потому что планирование необходимо минимум двухлетнее для того, чтобы понимать, в какую сторону мы двигаемся.
Что в повестке?
В повестке у нас три территории. Первое – это второй этап бульвара Постышева. Я думаю, многие жители Иркутска оценили, как приведена в порядок территория нынешнего основного бульвара Постышева, что там было раньше, что там есть сейчас. Второй этап предполагает нижнюю зону променада от коммунистической в сторону Ангары. Пока в предложениях также заменить, обустроить мощение плиткой, обустроить освещение, лавочки, урны и предположить несколько таких активностей, чтобы сквер был востребованный, чтобы сквер был живой. Вторая зона у нас это большая, она будет у нас в общегородском рейтинге общегородских скверов. Это Лисихинский парк, так называемый сквер 300-летия Иркутска. Эта территория у нас между 30-й дивизии и кольцом ГЭС, это Большой Лисихинский парк, где у нас находится храм Веры, Надежды, Любовь. Вот эта территория. Также она требует внимания, поэтому вместе с архитекторами, вместе с жителями будем обсуждать, что мы там хотим видеть уже для дальнейшего проектирования. И третье предложение высказало у нас татарское сообщество, татарская община. Это восстановление старого татарского кладбища. То есть этим летом у нас было восстановление при участии в финансировании самой еврейской общины, восстановление старого еврейского кладбища. Некоторые задают вопрос, а зачем вы это делаете? Я, наверное, на этот вопрос отвечу. Кладбищ много, много закрытых, и просто не обращать внимания на них, я думаю, нельзя, потому что они, их необходимо приводить в хорошее, надлежащее состояние, чтобы там не гуляли с собаками, не жгли костры, не пили, извиняюсь, пиво. Поэтому много общин, много диаспор подключаются к этому вопросу, восстанавливают старые кладбища, проводят там субботники, очищают территорию, участвуют также и в финансовом восстановлении этого. Мы еврейское восстановили, предполагается у нас еще работы по русско-амурскому кладбищу, и вот здесь будем обсуждать еще и татарское кладбище.
Не так много времени остается, еще много важных вопросов. Конечно, не могу не расспросить вас о ремонте дорог в Октябрьском округе, потому что дороги наши все, и шутят автомобилисты, когда говорят о том, что вот у нас в Иркутске вообще дорог нету. Но вот последнее время все-таки сдвинулись мы с мертвой точки и приводят в порядок постепенно наши магистрали. Что в Октябрьском?
Ну, я не соглашусь, что дорог нет. У нас, во-первых, в прошлом году у нас заменена улица Советская полностью от аэропорта до улицы Байкальской. Также продолжили Советскую до улицы Тимирязева. Весь этот отрезок сделан, это сделано летом 2018 года. На этот год у нас запланирована важная транспортная артерия, это улица Депутатская, поэтому прямо от Советской пойдем вверх до Волжской, на Волжской повернем и пойдем направо. Город Иркутск у нас участвует в программе «Безопасные качественные дороги». Это федеральный проект, который позволяет ремонтировать дороги комплексно с обустройствами тротуаров и самого дорожного полотна и обустройство суммопоглощающего покрытия на трамвайных рельсах.
А их будете снимать во время ремонта или нет?
Нет, рельсы сами не снимаются, снимается асфальт вокруг них и укладывается в шумопоглощающее покрытие. Также в 2019 году летом мы начинаем строить улицу Красноярскую, Аэрофлотскую, Волжскую и Пискунова, поэтому работы много. Иркутск показывает себя с очень хорошей стороны, участвует в этой программе и положительно реализует программу «Безопасной качественной дороги».
Будет город-сад.
Конечно.
А и тоже новость, которая ближайших дней касается. В нашем городе до 6 февраля проходит декада пожарной безопасности жилья, и особое внимание уделяют газифицированным домам. А такие рейды по квартирам, где установлено газовое оборудование, проходят и в Октябрьском округе. А для чего их проводят? Может быть, какие-то проблемы есть? Как вообще жители реагируют на такие рейды? Все-таки события последних дней в нашей стране, они печальные были, когда происходили взрывы.
Я бы сказал так, проблем нет, но вот как раз, чтобы проблемы не появились, необходимо постоянно мониторить ситуацию, и чтобы каждая служба ответственная на своем поле выполняла свою работу. Поэтому у нас есть межведомственная группа, где у нас сотрудники отдела надзорной деятельности, Главного управления МЧС, где у нас сотрудники облгаза, и совместно происходит обследование сетей, как сетей, которые принадлежат непосредственно облгазу, то есть это внешние сети газовые, которые заходят в дом.
В квартиру зайти.
Вот, так и совместно с управляющими компаниями. Управляющие компании обязаны проводить инвентаризацию, обязаны получать акт осмотра исправности газовых сетей, поэтому эта работа ведется совместно с жилнадзором, совместно с ГУЧС, проводятся и осмотры, и специализированная компания, которая имеет допуск, нанимается уже управляющей компанией и проводит мониторинг и выдает паспорт соответствия.
Люди-то открывают двери, вот важно, потому что я слышала, в том числе гости из облгаза у нас как-то были и жаловались, что люди не пускают элементарно в квартиры.
Мы к этому рейду тоже подключаемся, как администрация, людям все-таки объясняем, что нужно. Это важно, это жизнь, это риск, риски очень высокие, поэтому лучше 20 раз перепроверить, чем, не дай бог, случится какая-то беда. Поэтому обследование проводим, раздаем людям памятки, как обращаться с газом, куда звонить, как реагировать, какие... Значит, признаки бывают то ли, но неисправности, поэтому нет, у нас жители очень отзывчивые, эта работа ведется.
Скажите, насколько вы открытый для жителей глава территории? Тяжело к вам попасть на прием?
Вообще, это, знаете, прием жителей, он, конечно, неизбежен, потому что он прописан у нас и на сайте везде, но мы все-таки стараемся от этого уходить. В каком плане? Не нужно находить время специально для какого-то приема. Угу. Глава всегда есть, я озвучил телефон, всегда с жителями активными мы встречаемся, я есть и в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Поэтому еду на работу, с работы постоянно получаю сообщения в Фейсбуке или в Инстаграме от жителей, которые мне фотографируют, говорят, у нас тут лампочка не горит, у нас тут снег не убрали, у нас еще что-то не сделали. Поэтому нет, мы все здесь, мэр нашего города ориентировал так, что все главы должны быть доступны для народа и работать для народа.
Так что, уважаемые слушатели, пишите, жалуйтесь и, конечно, благодарите. Я в том числе говорю спасибо вам, что нашли спасибо. Время и заглянули к нам в студию. Хорошего дня, до свидания.
До свидания.
Тема дня.